Прохождение стадии обеспечения безопасности и стадии обеспечения привязанности или близости к объекту наступает стадия манипулирования и, соответственно, включается в работу метапотребность в манипулировании. Эта потребность связана с нарциссическими тенденциями в личности человека. Собственно, нарциссизм – это нарушение нормального процесса манипулирования. Это нарушение возникает, когда первые две стадии цикла контакта прошли неудовлетворительно. Осталась тревога или страх от необеспеченной безопасности и не сформирован во внутреннем мире объект привязанности. Проще говоря, нарцисс никогда не знает точно, с кем или с чем имеет дело, и не всегда представляет реально, что он сам в этом контакте. Здесь понятно,
что еще повторить.
Нарциссизм – это нарушение нормального процесса манипулирования. Это нарушение возникает, когда первые стадии цикла контакта прошли неудовлетворительно, осталась тревога или страх от необеспеченной безопасности и не сформирован во внутреннем мире объект привязанности. Во внутреннем мире. Проще говоря, нарцисс никогда не знает точно, с кем или с чем имеет дело, и не всегда представляет реально, кто он сам в этом контакте. Нарциссическая голова нашего дракона рождена, чтобы действовать. Но если первая и вторая головы не удовлетворены, действовать этой голове очень сложно или просто невозможно. Страх и привязанность сковывают свободу действий, и человеку не удается получить то, ради чего и был затеян цикл контакта. Ему удается получить только физиологическую составляющую. Например, если я ем от того, что будет, и все стадии цикла контакта проходят успешно, я получаю и физиологическое, и психологическое удовлетворение. Если же по какой-то причине, например, я очень спешу, я перехожу к стадии манипулирования, не обеспечив свою безопасность и не сформировав образ продукта, я получаю только физиологическую составляющую, оставаясь психологически голодным. Если про еду, это понятно. То есть вот если вы накрыли красиво, петрушечку разложили, хлебушек нарезали, салфеточки положили, ручки помыли, глубоко вдохнули, едите медленно, со вкусом, то вы не только наелись, но еще как-то вот и удовлетворены. Вам хорошо. Если вы внеслись на кухню, схватили первые три куска, которые попались вам на глаза, засунули это все в рот, то, во-первых, вы съели гораздо больше, чем вам было нужно, и вам после этого будет дурно. А кроме того, все равно у вас остается глубокое чувство тяжелой неудовлетворенности, потому что явно это было что-то не то и не так. Правда же? Все правда. Психологический голод – это результат чрезмерно выраженного манипулирования и постоянный спутник нарциссической личности. В обычной жизни, когда мы ввязываемся в какие-то дела, не выяснив, в качестве кого мы в них ввязываемся, и не выяснив точно, с кем имеем дело, то такие циклы контакта бывают либо рискованными, либо неудачными. Про это понятно? Знаете, вот девушка в ночном клубе. К ней подошли, пригласили танцевать, а потом пригласили поехать куда-нибудь дальше. Нет, конечно, девушке, может, повезло. И она, в общем, вернулась домой без венерического заболевания и практически целая. А может, ей не повезло. Все знают такие истории. Все такие истории слышали. Потому что если бы она посмотрела внимательно, подумала хорошо, да, то у нее были бы шансы вернуться домой благополучно. Но поскольку все было очень быстро, и была она как-то очарована своими грезами, Ну, знаете, в принципе, они же где встречаются? Исключительно в ночных клубах, правда же?
Хорошо, они там толпами ходят.
В ночных клубах, в принципе, ходят толпами. Вопросов нет. А если они еще приглашают ее сесть, например, да, черный лексус, то это однозначно принц. Или целых 4 принца в грузинской народности. Что это? Что такое?
Грузинские принцы.
Грузинские принцы. Грузинские принцы. Очень странно. Что, в общем, дальше она всю ночь занималась групповым сексом, на который не соглашалась.
Они же этого не поняли.
Ну, и теперь про психотерапию. Да? Вот если мы плохо прошли стадию приконтакта, то есть обеспечение безопасности, не познакомились мы с клиентом как следует, не расспросили его, а сразу как-то вот бросились ему помогать. Знаете, от тревоги. Вот очень обрадовались тому, что он нас выбрал в качестве терапевта. Привязались к нему, отпустить не можем, чтобы он ушел. Будем знакомы, да? И будем работать с чем угодно. И сейчас будем срочно действовать. И будем соревноваться с клиентом, кто лучше понимает его проблемы. Ну, сейчас вот мы клиенту, мы же знаем много полезных слов. Сейчас мы клиенту все расскажем полезными словами. Что это у него мазохистические тенденции? Клиент же должен сразу улучшиться. Или нет?
Не знаю.
Должен. Только еще бы позитивно корректировать.
И смотрите, граждане. Значит, если у вас имеется клиент, который все время норовит вас обесценивать нарциссически, или восхищаться вами, или конкурировать с вами относительно правильности понимания его проблем, то, по всей видимости, у него не сформировано, не решена проблема безопасности и не удовлетворена метапотребность в зависимости. И тогда, скорее всего, у него нет представления о вас. Он не очень понимает, что такое вы, как с вами можно обращаться и что, к примеру, сказать, можно от вас получить. Статья заканчивается интересным пассажем. В то же время клиент может вступать в конкуренцию с вами для того, чтобы завершить фазы инструментальной или мировоззренческой конкуренции со значимым лицом, и тогда не надо избегать этой конкуренции. Но это уже совсем другая история. Клиент может вступать в конкуренцию с вами для того, чтобы завершить фазы инструментальной или мировоззренческой конкуренции со значимым лицом. И тогда не надо избегать этой конкуренции. Но это уже совсем другая история. Ну, о чем речь идет? Речь идет о том, что если вы в терапии сталкиваетесь с обесценивающим и конкурирующим с вами клиентом, то вообще было бы хорошо прояснить с ним, ну, кто вы такой, чтобы его каким-то образом сформировался ваш более-менее точный образ, то есть хорошо познакомиться поближе. Ну, вообще, я никогда раньше не знала, что то, чем я занимаюсь в первой сессии, называется обеспечением безопасности. Я всегда думала, что я выясняю обстоятельства жизни клиента. Но сейчас я узнала, это про безопасность. Но я вообще выясняю обстоятельства жизни клиента для того, чтобы понимать, кто передо мной. И мне на это не жалко никакого времени. И я буду слушать и расспрашивать и слушать. И слушать, и расспрашивать, и уточнять. И сравнивать опыт клиента с моим собственным опытом. Ну, вы уже поняли, я много историй рассказываю. И клиентам я тоже рассказываю истории из своей жизни для того, чтобы понять, вот как соотносится наш опыт. Потому что, ну, правда, я же могу думать, что клиент мне рассказывает вот это, да? Ну, потому что я так слышу, потому что вот у меня есть какой-то такой опыт. Но, может быть, я думаю неправильно, может, я его неправильно слышу и неправильно понимаю. И тогда я выясняю у клиента, рассказывая ему что-то о себе, про это ли он мне рассказывает. Ну вот на днях я обсуждала с клиенткой ее отношение к домашнему хозяйству. И я ей рассказала о том, что вот у меня была родственница, которая не занималась домашним хозяйством, потому что это унижало ее как женщину. С ее точки зрения, домашним хозяйством занимаются только свинарки и доярки. А интеллигентные женщины никогда не готовят, пирогов не пекут и ничего такого не делают, потому что интеллигентные женщины, они про другое. А домашним хозяйством занимаются доярки и свинарки. Я ее спросила, про это ли она мне говорит, когда она мне говорит о том, что она не готовит. Она подумала и сказала нет. И стала говорить о том, что она же может заказать любую еду из ресторана. Я сказала, понимаю. Я тоже могу заказать любую еду из ресторана или могу, вместо того, чтобы готовить дома, я достаточно для этого зарабатываю, например, отвезти мое семейство, праздновать мой день рождения в ресторан. Она мне стала говорить о том, что она это вот не собиралась мне тыкать в глаза, что я мало зарабатываю. Она по-другому сказала, что я ей сказала, что я не про это говорю. Я говорю о том, что для меня возможность вот пойти куда-то с семьей в ресторан, это про деньги. Это про то, что я могу заработать. Это вот про деньги. А вот то, что я готовлю, и я люблю это делать, это для меня, ну, такое слово, которое я не люблю, про самореализацию. Потому что я считаю, что вот то, что я готовлю, это круто. Вот то, что я хорошо готовлю, это очень круто. И это про то, какая я замечательная. И для клиентки это была необычная мысль. Потому что у нее вот это вот умение готовить, оно вообще вот никуда не попадает из того, о чем говорила я. У нее это про что-то другое, про что я не поняла. Я так и не поняла, о чем она мне говорит. Но смотрите, важно то, что я у нее уточняла, про что это. Потому что я могла, выслушав, предположить вот любое что угодно, да, себе на выбор. И дальше я бы находилась в некотором заблуждении по этому поводу, навесив на нее какой-то ярлык из тех, которые были у меня внутри. То есть, смотрите, это про близость, да, вот как в статье об этом говорится, про близость как понимание того, с кем я имею дело. Кто это такой? Кто я здесь? И для меня вот эта вот необходимость уточнения, прояснения, вот слушания и задавания вопросов, она совершенно бесценна. Потому что только узнав о клиенте много, я могу понимать и двигаться куда-то с клиентом вместе. Потому что на самом деле, когда клиент мне о себе что-то рассказывает, и я его об этом подробно расспрашиваю, он, граждане, знакомится с самим собой. Это такая волшебная вещь. Потому что все наше знание о самих себе является смутным, фантастическим и плохо выраженным в словах. Ну, я вам приводила пример. Я всегда точно знала, что сейчас меня изнасилуют всеми возможными способами, если я слышала в телефоне слова «Я очень хороший, добрый человек». Я понимала, что сейчас мне мало не будет, а потом еще на меня куда-нибудь пожалуются и грязно напишут. Понимаете, о чем я говорю? Нет, не понимаете. Ну вот, у нас есть некоторое знание о себе. Это знание о себе страдает большими неточностями. Вот наше обыденное знание о себе страдает большими неточностями. Там масса всяческих белых пятен, темных пятен, мест неосознанных и так далее. С чем это связано? Это связано с тем, что когда я вам рассказывала про Роджерса, я говорила такие слова «условия ценности», помню, да? Или говорится про вытесненные какие-то свои качества и свойства, которые для нас неприемлемы. Вот у нас в списке нет такого, что мы можем быть агрессивными. Поэтому мы очень добрые, нежные и ласковые. Люди, правда, вокруг такие злобные и нехорошие, что мы все время вынуждены на них реагировать. Что такое? Что смешного? Это правда люди такие, а сама она нежная, ласковая, прекрасная женщина. Добрая очень. Сама
такая. Если б не люди.
Да? То есть, если б не люди, да. То есть, понимаете, понимаете, есть несознаваемые вытесненные вещи, которые я про себя не знаю. Когда я обсуждаю себя, свои качества и свойства, например, с психотерапевтом, я получаю возможность за счет отклика психотерапевта пополнить свои знания о себе. Ну, осознать какие-нибудь вещи, об которых я раньше не подозревала, что они во мне есть. Например, о том, что я бываю агрессивной. Или еще что-нибудь такое. Например, вот я как-то очень неожиданно для себя выяснила, что я очень склонна кокетничать с мужчинами сильно моложе меня. Да. Да. Неожиданно. Мне об этом сказал Маховиков. То есть я работала терапевтом с клиентом на группе, Вот. И, в общем, вполне удачно я с ним отработала, была вполне с собой довольна. И, значит, даже в смысле по сервизу, и он мне говорит: «Галочка, скажи мне, зачем ты с ним так кокетничал?» Я глубоко задумалась, потому что я не подозревала о том, что я с ним кокетничала. Вот. Я потом думала по этому поводу, у меня выстроилась некоторая конструкция. Но если бы я не получила от него этой обратной связи, это так и осталось бы для меня совершенно темным местом. Что я таким образом склонна бываю строить отношения с мужчинами сильно моложе меня. Вот с мужчинами близкого возраста я не кокетничаю. Например, с Маховиковым.
Он проревновал.
Ну да, он просто. Хотя он именно на это. Хотя могла бы. Вот. То есть я обдумала, у меня есть объяснение по этому поводу, такое очень причудливое. Ну, вы же знаете, неосознаваемые вещи, они, как правило, бывают чрезвычайно причудливыми. Там это всегда вот как-нибудь очень художественно устроено. То есть, вот смотрите.
Зачем ты кокетничаешь?
Ну, это не относится к делу. Значит,
заинтриговал.
Вот смотрите. Когда мы расспрашиваем клиента о нем самом, да, и обеспечиваем его обратной связью, не только мы больше узнаем о клиенте, да, ну вот о каких-то конструкциях в его голове, о каких-то смыслах, которые он вкладывает в те или иные события, да, но также клиент об этом больше узнает. И это, в общем, довольно сильно увеличивает степень клиентской свободы. Потому что, вы же знаете, если что-то осознано, да, то дальше это может быть изменено. Оно перестает быть автоматическим. Осознанные вещи поддаются регулировке со стороны сознания. Ну, вот... Я всегда, вот тут недавно в Фейсбуке была открыта дискуссия о том, что такое психотерапия, и там очень много разных умных людей написали, что это такое. Вот, а я всегда думала о психотерапии, что это процесс, который позволяет человеку стать реалистичным. Вот, на мой взгляд, достижением психотерапии является повышение уровня реалистичности. Ну, то есть человек перестает пребывать в грезах и фантазиях, да, и начинает лучше видеть реальность такой, какая она есть. И, соответственно, становится свободнее, потому что у него появляется выбор, а также у него появляется возможность приспосабливаться к реальности. Не действовать автоматически в надежде на все лучшее и хорошее, да? А приспосабливаться к реальности, менять свое поведение в соответствии с вновь открытыми для себя условиями и обстоятельствами. Что у тебя такой недоверчивый?
Довольный недоверчивый.
Довольный? Недоверчивый.
Чьи это проект?
Ты так нахмурилась. Я решила, что ты мне не доверяешь. Ну, правда, я так думаю. Я думаю, что психотерапия делает людей реалистичнее. Но, вы знаете, и, соответственно, свободнее. Но, вы знаете, вполне возможно, что это мои какие-то собственные... тараканы, потому что все тесты онлайн, которые мне попадались в последнее время, которые я проходила, говорят обо мне, что я чрезвычайно практична. Практична и реалистична. Вот там во всех тестах. Я сделала Рошаха, Сонди, Люшера и кого-то еще. Вот за последнее время там они все звуки попадают, да? Я их прохожу, и все они говорят одно и то же. О том, что я чрезвычайно практичный, я
эгоистичный.
Вот они все это говорят в один голос. Ну, я и верю, потому что это, наверное, правда, наверное, я такая и есть. И, по всей видимости, именно это я и усиливаю в своих клиентах. Вот реалистичность. Хотя, ну, интересным образом, у меня есть клиентка, которая все время пытается быть практичной, а меня это как-то в ней совершенно не радует. Потому что, на мой взгляд, практичность – это то, что ей, ну, совершенно не идет. Она какая-то такая девушка, ну, знаете, ну вот, ну вот как если бы она пыталась там кровного скакуна, который предназначен для дерби, да, она пыталась бы на нем дрова возить из лесу. Вот как-то, ну, она какая-то такая легкая, она какая-то такая, ну, творческая, какая-то такая, ну, для меня фонтанирующая, да, ну, фонтан. Это же для красоты. Фонтан, это же не для того, чтобы турбину крутить.
Это духовно.
Вот. Поэтому меня как-то все время с разных сторон подъезжают к ней с тем, чтобы она не пыталась бы быть такой практичной и реалистичной. Может, ей не помешало бы как раз совершенно другое. Но вообще, да, вообще я вот склонна как раз усиливать в клиентах реалистичность. Потому что я правда думаю, что жизнь в грезах очень опасна. Потому что, пребывая в грезах, человек, во-первых, не смотрит под ноги, во-вторых, бьется головой во все твердые предметы, которые есть вокруг него, и все время норовится вступить в какие-нибудь отношения с людьми, на которых я это гляну, и сразу хочется держаться как можно дальше. Ну да. Вот. А иногда даже просто послушаю. И уже хочется держаться от этого человека как можно дальше. Хотя я вот там сделала себе сноску, что, возможно, клиентка мне неправильно рассказывает про этого человека. Она мне описывает свое представление о нем. Он может быть какой-нибудь совершенно другой, добрый, ласковый, нежный. Но она его описывает пока что как человека, у которого бы я вот не спросила бы дорогу даже. Побоялась.
Кому-то что нравится?
Ну, да, знаешь, вообще это правда. Потому что отношения высокого риска, они бывают очень привлекательны для определенных людей. Эти люди называются травматиками. И поэтому поддерживать в травматике любовь к отношениям высокого риска я считаю нетерапевтичным. Потому что это не есть какая-то здоровая тенденция, а это есть отыгрывание травмы. Вот. Поэтому вот развенчивание фантазии и возвращение в реальность, мне кажется, это важный такой этап психотерапии. Нет, дальше, когда человек уже способен там, видеть дорогу перед собой, видеть препятствия на этой дороге, сортировать людей на тех, которые могут быть опасны и с которыми можно иметь дело. Да? Вот когда он делается реалистичным до такой степени, да, тогда, конечно, хорошо бы это вот, ну, дальше пускаться в какой-нибудь лучший свободный полет. Потому что свободный полет с риском все время сломать себе шею, это как-то, ну, опасно очень. Хотя, конечно, вот люди, которые любят всякие суперопасные виды спорта, да. Вот некоторые там катаются с вертикальных склонов, а некоторые соглашаются сесть в машину четырем сильно нетрезвым лицам неизвестной национальности. Нет, ну и на самом деле неизвестно, кто они были. Это просто вот история их жизни. Неизвестно, какой они национальности были. Были ли они там грузины или кто-то еще. Они были не очень русские. Вот. Но зато у них была шикарная черная машина.
Страшно.
Ну, это страшно. Ну,
даже по этой
Нет, так это страшно.
Ну, да, не тем не
Вообще не хочется. И она села туда легко, легко и непринужденно.
Так она травматик?
Потому что они были принцы, да, она травматик. Принцы. Сразу четыре. Не, она сразу живает, и, между прочим, очень неплохо в этой ситуации. Потому что могло бы не остаться в ней. Закопали бы они ее где-нибудь в посадке. Вот. Ну, вроде как я вам рассказала про концепцию. Давайте я повторю в трех словах. Итак, мы помним, да, что в каждом человеке присутствуют все три составляющие, которые соответствуют трем метапотребностям. Потребностям безопасности, близости и манипулирования. И в любом цикле контакта, то есть в любом человеческом взаимодействии, необходимо должны присутствовать все три элемента. Построение безопасности, обеспечение близости и манипулирование. В том случае, если не происходит обеспечение безопасности, то весь остальной контакт, он проходит как-нибудь криво. В том случае, если не удается образовать близости, привязанности, знакомство, да, понимание, кто где, кому что надо, то дальнейший контакт тоже становится кривым. И потребность в манипулировании, потребность в том, чтобы что-то получить и для этого что-то сделать, да, она не может быть выстроена должным образом, если две предыдущие потребности не были удовлетворены. И тогда мы имеем нарциссическое нарушение, да, когда любое взаимодействие выглядит как конкуренция или конфликт. Потому что не были обеспечены ни безопасность, ни близость. Спросите меня чего-нибудь.
Какой час?
Спросите меня чего-нибудь.
Я вот насчет психотерапевта хотела.
Чего-чего?
Уточняющий вопрос по поводу отклика психотерапевта. Ну, важности отклика психотерапевта. Вот ты рассказывала о том, что это важно для клиента понимать, как он там смотрится со стороны, да, значит, что-то замечает там.
Ну, да, да. А посмотри, значит, здесь все просто и незатейно. Я говорю клиенту правду, только правду, ничего кроме правды. Я только правду говорю, не все. Я говорю только ту правду. Мне говорят только ту правду, которая может быть услышана в данный момент и не повредит клиента. При этом эта правда хорошо бы прозвучала позитивно. Вот психотерапия, которую я много лет наблюдаю на гештальте, часто выглядит неразрушительной. Потому что манера говорить клиенту прямо в глаза всю правду повергает меня в изумление. Клиенту надо сказать правду. Но эту правду надо как-нибудь оформить. Вот, например, вместо того, чтобы клиенту сказать, что он придурок припадочный, ему хорошо бы сказать, что он а, сейчас я сформирую в голове какой-нибудь конкретный пример. Хорошо бы ему сказать, что он слишком быстро и слишком близко подходит к людям. Потому что это, как правило, так и есть. Потому что он обрушивается на неподготовленных людей с какими-нибудь требованиями или претензиями, когда люди еще не знали о том, что они ему что-нибудь должны. Поэтому ему можно сказать, что он слишком быстро и слишком близко подходит к людям. Он как-то очень склонен думать, что все люди как-то к нему должны хорошо относиться, и он имеет право от них многого хотеть. Но вообще хорошо бы ему понимать, что люди не то чтобы плохие, они просто не готовы, это для них неожиданно. И они, может, ему что-то дадут, да? Но только через некоторое время, как поймут, чего ему надо. Ну, такая правда, она же лучше звучит, чем то, что он придурок припадочный.
Да, ну понятно. Я про то, что, ну вот, допустим, у меня вот клиент, да, сейчас приходит, и я, ну вот она как бы так и обращается даже вот с просьбой, вот ты мне говори, вот я как бы сама себя не знаю, не вижу. И вот какие-то были моменты, которые я точно знаю, что я там на протяжении длительного времени, там, ей на них, ну, скажем так, вот это указывала, ну там обращала ее внимание. А потом, уже по прошествии какого-то времени, она вдруг сказала, что я это первый раз слышу вот сейчас.
Конечно.
То есть это как будто бы про неспособность к восприятию вот на протяжении этого времени. Да. Получается, что просто вызрел клиент. Но это все равно полезно говорить на протяжении этого времени, ну как-то повторять. Или, ну,
ты знаешь,
вроде как я не могу угадать, какой она момент, именно правда вот слышит меня.
Ну, а, вот, ты просто интерпретируешь не совсем то, чего она может услышать.
Да, получается, что
да.
Поэтому, в данный момент.
Да, поэтому ты выбираешь из всего того, что между вами происходит, какие-то вещи, которые она очень явно тебе непрерывно несет. Вот у меня клиентка, которая приходит и нудит. Нудит, 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 нудит. И я ее долго слушала. А потом ей говорю. У меня такое впечатление, в общем, ничего особенного в ее жизни не происходит, ничего трагического. А нудит она с трагическим видом. И я ей говорю, вот у меня такое впечатление, что ты, когда приходишь, ты обязательно должна мне жаловаться для того, чтобы иметь право на мое время. Потому что, типа, если ты придешь и не будешь жаловаться, то тогда я начну себя спрашивать, нахрена она сюда приперлась. Она говорит, ну, типа того. Потому что если бы я ей просто говорила все время, обрати внимание, ты опять жалуешься, обрати внимание, ты опять жалуешься, в твоей жизни вроде как все нормально, а ты опять жалуешься. Это просто констатация факта. Это не про... А это же вот то, что происходит между нами. Это способ построения взаимодействия между нами. Это отношение, да? То есть она все время приходит и формирует между нами какой-то один и тот же процесс. И тогда я у нее спрашиваю, почему, зачем она формирует именно этот процесс. Между нами могут происходить разные вещи. Но она формирует именно этот процесс. Во-первых, знает ли она о том, что она делает? А во-вторых, может ли она, ну, как-то понять, зачем она это делает? Или другая аналогичная история. Клиентка мне начинает рассказывать какую-то историю. Она рассказывает эту историю без подробностей. А это происходит в группе, у нас 20 минут на работу. И она рассказывает мне одни интерпретации. Она называет некоторую ситуацию, и дальше она мне рассказывает все время интерпретациями. Вроде как она все время за меня делает какую-то работу. Потом в какой-то момент она останавливается и говорит: «Наверное, я стала рассказывать тебе не то. Наверное, мне надо было рассказать тебе другое. А у нас сколько времени? Или мне тебе не рассказывать другое?» И тогда я ее спрашиваю: «Скажи мне, ты вот так мне все это рассказываешь, как будто ты экономишь мое время. Как будто бы у тебя нет права на то, чтобы занять моего времени столько, сколько тебе нужно, чтобы все рассказать. Ты вместо меня интерпретируешь, ты вместо меня все время пытаешься сама себе что-то объяснять. Ты не имеешь права на мое внимание». И клиентка начинает рыдать, потому что это правда ее ощущение. Это ее ощущение во взаимодействии с взрослыми людьми, с родительскими фигурами. Она не имеет права на их время. Она не имеет права на их внимание. Они очень заняты. Понимаешь, о чем я тебе говорю? То есть, когда ты интерпретируешь процесс, происходящий между вами здесь, то это может быть услышано, потому что это какая-то вещь, которая здесь есть на самом деле, и которая может быть осознана, если ты это возвращаешь. Это не про качество. Ты там умная, ты веселая, ты красивая. Не про это. Это про то, что здесь есть.
А вроде мы и обсуждали это. Ну, я как бы слышала отклик. Вроде бы человек говорил: да, вот это потому. Вот как бы, ну, то, что ты говоришь. И даже там где-то слезу пускал. А потом в итоге...
Ну, значит, оно там сложилось.
А, да, у меня создалось ощущение, как будто бы действительно, вот она вроде вступала в диалог, и вроде про это говорила, и вроде да, и вроде слезу пускала, а вот принять, как будто бы она этого не могла.
А потом она провалилась.
И она, когда его приняла, вот она просто все там рыдала, всю сессию, еще вот так, да, я вот это, да, это мое, и все там. Ну, всю сессию проплакала, что таки да.
Ну, как может быть, это провалилось. Бывает такое, проваливается. Однажды на группе я наблюдала совершенно прекрасную работу. Участница группы, которая девушка с большими достижениями, и такая, и такая, и такая, и совершенно этого не принимающая. То есть как ее совершенно бессмысленно хвалить. Абсолютно. Оно пролетает над нею, вообще никак, даже тень на нее не бросает никогда. Ну, ее мама была такая, да, ее мама говорила: да ты вот треба кохати, а вы никого ей цього не показывали. Это ее мама. Она всю жизнь это вот маме демонстрировала достижения, а мама ей демонстрировала такое количество признания. Вот. И однажды она вышла работать в очередной раз про это с терапевтом. И вот, значит, она что-то ему рассказывает, плачет, он сидит, какой-то расслабленный, непрерывно себя по брюшку поглаживает. Поглаживает, себя по брюшку поглаживает. Она ему комплименты говорит, он себя по брюшку поглаживает, головой кивает, соглашается, непрерывно соглашается. И к концу сессии он ей что-то говорит. Ну, типа там, молодец, ну, лучше что-то вот это, или там, как хорошо ты это рассказывал, типа, я вот так проникся, ну, что-то, как-то он ее похвалил. И внезапно мы видим удивительнейшую вещь. Мы видим, как оно в нее туда падает внутрь и остается там лежать.
Вот, что-то такое. интересно.
Ну вот такое вот научение на примере. Научение на примере. Ну, он так лежал, и вот она его хвалила, а он так вот весь хвалился.
Принимал. 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 Можно и так. Ну да. Всякая разница. Ну, я думаю, она все равно уже вызрела к тому моменту, или уже сколько там у нее было раскучей, или рассказывали.
Да.
И тогда все прекрасно.
Нет, ну, там же внутри постоянно идут какие-то процессы. Как-то происходит, там что-то как-то варится. Когда он варится, это же никому не известно. Потому что ну, невозможно человеку сказать, пойди и сделай так и так, если он так и так никогда в жизни не делал. А еще хорошо, если ему говорят, ты неправильно чувствуешь. Чувствовать надо вот так и вот так. Он на нас так смотрит.
Нет, это когда он говорит, что я неправильно чувствую. Я знаю, что нужно чувствовать так, а я чувствую вот это.
Да, тоже очень хорошо будет. Нет, ну, разные варианты. Разные варианты. Нет, я знаю про то, как это будет. Вы чувствуете неправильно, вам надо чувствовать по-другому. Я такое тоже видала и слыхала.
Психолог такой.
Да?
А может и не свариться, смотря на чем говорит.
Может не свариться.
Я опытным путем не проверяла. На траве ничего не варит. Сухая, да, это просто не закипает.
Погорает очень быстро. Что ты хотел спросить?
Хотел спросить именно, вот эта идея, она как-то концептуализирована, ну, описана где-то, что клиенту надо говорить правду, но ту, которую он может переварить, и самое важное в позитивном ключе.
Ты знаешь, по-моему, это везде написано. По-моему, это везде написано. Вот правда, только правда, ничего кроме правды, только не всю. А только ту, которая может быть услышана, и ту, которая будет терапевтична. Ну, это везде написано, по-моему.
Кому три капли, кому чай.
Вот. А что касается в позитивном ключе, ну, надо помнить, что я же по происхождению консультант. Я же это вот не обучена резать правду матку в глаза. Я вот знаю о том, что важно дать позитивную коннотацию. Потому что, будучи телефонным консультантом по происхождению, я не имею возможности удержать абонента в контакте какими-то физическими средствами. Я его могу удержать в контакте только за счет навыка говорить и навыка поддерживать контакт. Контакт поддерживается позитивно, негативный контакт не поддерживается. Поэтому я склонна вот давать позитивные послания. Не хвалить и не позитивно оценивать, а сообщать какие-то вещи с их позитивной стороны, заворачивать их в позитивную обертку. Для того, чтобы они могли быть услышаны.
Я понял, но для меня это важно. Вы хотите спросить еще раз услышать? Потому что я одно время даже подозревал, ну вот я это замечал, на тренировке, ну вот словом начинаю, может быть там на нем первым. Вот я понимаю, что какая-то там работа прошла, а он дает супервизию. Думаю, господи, что же он хорошего скажет? Она как-то прошла ну, сильно плохо. А он говорит, я думаю, врет. Нет, не врет. Вот обнаружить какую-то вещь и терапевту, например, сказать, что ты вот в этом месте проработал хорошо, но не что-то сделал. Вот мне казалось, что в этом много лукавства. Ну, вроде специально хвалит человека за то, что он не сделал. Ну вот умудриться найти ну вот эту формулу или ну, способ сказать, что это все-таки толково. Ну или клиенту, что ты что-то умеешь, что у тебя что-то получается в каком-то таком позитивном ключе. Ну вот для меня это до сих пор иногда задача.
Да, мне кажется, что ты сам исходишь из концепции хороший и плохой. А не ну, как бы поддержка каких-то там частей или способов поведения.
Ну, смотри. Однажды в маршрутке я наблюдала дивную картину. Значит, рыдающий ребенок лет примерно 5, требующий у матери сухарики. Она говорит: Костик, у меня нет сухариков. Мы не купили сухарики. Но у меня есть йогурт и печенье. Я могу тебе дать только то, что у меня есть. Могу дать йогурт, могу дать печенье. А сухарики я тебе не могу дать, потому что их у меня нету. Костик был безутешен. Но, Вова, это же правда. Вот когда ты имеешь дело с клиентом, вот у него что-то есть. И опереться я могу только на это, на то, что у него есть. А на то, чего у него нету, я опереться не могу никак. И он на это опереться тоже не может. Он может опираться только на то, что у него есть. Вот это, граждане, это пережитки нашей педагогической системы. Вот я там, у меня есть в друзьях в Фейсбуке, там кто-то с детьми с проблемами. И там регулярно они сбрасывают всякие ссылки на всякие хорошие места, где реабилитируют проблемных детей. И там недавно я читала какую-то дивную историю про какой-то московский центр реабилитации, где никакому ребенку и никакой маме не говорят о том, чего этот ребенок не может. Там говорят только о том, что он может. Вот он не шевелит левой рукой, а шевелит правой. Смотрите, у него же правая ручка работает. И это означает, что эту правую ручку можно куда-то использовать, ее можно развивать. За ней, возможно, подтянется левая ручка. Потому что во всех остальных местах этой маме говорили: ну что вы хотите? Вы что, не видите, что у него левая рука не работает? Чего вы от нас хотите? Чего, какая школа, какое обучение? Он же у вас вообще не обучаемый. А здесь выяснилось, что, смотрите, правая рука у него работает, он у вас вот это делает, это различает, это слышит, это видит. Смотрите, это то, на что можно опираться. То же самое в психотерапевтической работе. Я могу опереться только на то, что есть. Поэтому я всегда могу дать позитивную коннотацию по этому поводу. Я всегда могу похвалить. За счет этого я поддерживаю контакт. Ну, люди лучше общаются с теми, кто говорит им приятные вещи, нежели с теми, кто говорит им гадости. И, кроме того, когда я отмечаю позитивные вещи, я отмечаю то, что у клиента получается. И это то, с чем он может двигаться дальше. Ну, вот как-то для меня так. Как это для тебя звучит?
Замечательно.
Ну, что, граждане, я вам рассказала все, что я обещала. Скажите, что...